Глава 12. Через границу, грозы, лед и молния, убитые золотоискатели, путь движения, рандеву, военные советы, резня Хиренья, смерть Хуана Мигеля, мертвые в озере, вождь, ребенок Апачи в пустыне, ночные костры, Эль-Вероте, операция, судья снимает скальп, Ун Ацендадо, Гальего, город Чивауа. Следующие две недели они ехали по ночам и не разжигали костров. У лошадей сняли подковы и заполнили дырки от гвоздей глиной. Те, у кого еще оставался табак, сплевывали его, прожевав в патронные сумки. А спали в пещерах на голых камнях. Затаптывали лошадьми свои следы там, где спешивались. Зарывали свои экскременты, как коты, и почти все время молчали. Двигаясь в ночи по этим голым скалистым осыпям, они казались расплывчатыми и нереальными, словно дозор, которому выпало разъезжать кругом, чтобы снять древнее проклятие. Будто нечто материализовалось из мрака, поскрипывая кожей и побрякивая металлом. Вьючным лошадям перерезали горло, мясо засушили, поделили между собой и двинулись дальше под нависающими дикими горами по широкой содовой равнине, где с юга доносились раскаты грома и посверкивали далекие всполохи. В свете горбатой луны лошади и всадники казались привязанными к своим теням на отливающей снежной голубизной земле. И с приближением грозы при каждой вспышке молнии те же формы, что вырисовывались за ними с какой-то жуткой избыточностью, третьим выражением их присутствия, беспорядочно вычеканивались черным на голой земле. Они продолжали двигаться вперед. Они ехали, словно поставленная перед ними цель возникла еще до их появления на свет. Словно это был унаследованный по крови наказ, властный и неопределенный. Каждый был сам по себе, но вместе они составляли невиданную прежде общность, и пустоты в этой их общей душе поддавались описанию не больше, чем белые пятна на старых картах, где обитают чудовища и где нет ничего из ведомого человеку мира, кроме предположительно дующих там ветров. Отряд переправился через Дель-Норте и двинулся на юг по местам еще более неприветливым. Весь день они просидели в скудной тени акации, нахохлившись, как совы, и вглядываясь в окружающее пекло. На горизонте дымами далеких костров вставали пыльные смерчи, и ничего живого вокруг, только кувыркающиеся, как циркач, солнце. В сумерках они выехали на равнину, где было посвежее, а небо на западе налилось кровью. У пустынного источника спешились, напились щека к щеке с лошадьми и, забравшись на них, продолжили путь. В темноте подтявкивали пустынные волки, а пес Глентона рысил под брюхом его лошади, точно выверяя шаг меж копыт. В ту ночь, хотя небо ничего не предвещало, на них обрушилась еще одна напасть. Град. Лошади с жалобным ржанием шарахались в стороны, люди спешились и сидели на земле, накрыв головы седлами. А градины подпрыгивали на песке, как маленькие прозрачные яйца, алхимические творения мрака пустыни. Когда они вновь оседлали коней и тронулись дальше, куски льда валялись под ногами еще не одну милю, а над краем мира кошачьим глазом глядела путеводная луна. В ночи отряд миновал огни какой-то деревушки на равнине, но от курса не отклонился. Утру на горизонте показались костры. Лентон выслал вперед деловаров. На востоке уже сияла бледным светом утренняя звезда. Вернувшись, разведчики уселись на корточки вместе с Глентоном, судьей и братьями Браун. Поговорили, пожестикулировали. А потом все сели на лошадей и поехали дальше. На поверхности пустыни догорали 5 фургонов. И спешившиеся всадники молча двигались среди мертвых золотоискателей. Страшно израненные тела этих безвестных путников лежали среди камней. Из боков у них вываливались внутренности, а из ноги туловищ торчал целый лес стрел. У некоторых, судя по бородам мужчин, между ног зияли необычные менструальные раны и отсутствовали мужские органы. Они были отрезаны и свисали, темные и странные, из ощерившихся ртов. В париках из засохшей крови они лежали, уставившись обезьяньими глазами на встававшего на востоке брата солнца. От фургонов остались лишь головешки с почерневшим обручным железом на остатках колес. А среди углей подрагивали раскаленные до красна оси. Всадники присаживались на корточки у огня, кипятили воду, пили кофе, ожарили мясо, а потом улеглись спать среди мертвецов. Вечером отряд снова отправился в путь, как и прежде, на юг. Следы убийц вели на запад, но то были белые, которые нападали на путников в этой пустыне и обставляли все, будто это дело рук индейцев. Тем, кто пускается в необдуманные предприятия, остается уповать на судьбу и удачу. Путь этих золотоискателей завершился, как сказано, во прахе, и кое-кто мог бы, рассуждал бывший священник, усмотреть в факте схождения таких векторов в такой пустыне, где души и деяния одного маленького народа поглощает и сводит в могилу другой, длань некоего циничного бога, который вот так незамысловато и якобы неожиданно приводит к подобному летальному стечению обстоятельств. Появление свидетелей, что пришли по другому, третьему пути, тоже можно было бы привести в доказательство, потому что это, казалось бы, находится за пределами возможного. Однако судья, послав лошадь вперед и оказавшись вровень с рассуждающими, заявил, что в этом проявилась сама суть свидетеля. И то, что он оказался рядом, скорее нечто первостепенное, а не третьестепенное. Ибо ни об одном свершившемся факте нельзя сказать, что он прошел незамеченным. С наступлением сумерек деловары отправились в дозор. А колонну вел мексиканец Джон МакГилл, который время от времени соскакивал с лошади и бросался плашмя на живот, чтобы определить, далеко ли до тех, кто уехал вперед по пустыне. Потом снова вскакивал на своего мустанга, не останавливая ни его, ни следовавшего за ним отряда. Они двигались, как переселенцы за плывущей звездой. И след, что они оставляли за собой на земле, своей еле заметной выгнутостью отражал движение самой земли. Гряды облаков на западе вставали над горами темной кривизной самой тверди небесной, и над головами всадников необозримой аурой простирались усыпанные звездами пределы галактик. Через пару дней деловары вернулись на заре из утренней разведки и доложили, что Хеленью стоят лагерем вдоль берега мелководного озера, менее чем в 4 часах езды к югу. С ними женщины и дети, и их много. После совета Глентон поднялся, ушел один в пустыню и долго стоял там, вглядываясь в темноту. Они осмотрели оружие, вынули заряды и перезарядили их. Говорили вполголоса, хотя пустыня лежала вокруг огромной голой плитой, слегка подрагивая от зноя. После полудня несколько человек сводили лошадей на водопой и обратно, а с наступлением темноты Глентон со своей свитой отправился вслед за деловарами осмотреть позиции противника. На возвышенности к северу от лагеря в землю воткнули палку, и когда с линии ее наклона приблизительно совпал угол большой медведицы, Тоудвайн и Ван Дименец подняли отряд, и они, связанные узами непредсказуемой судьбы, выехали на юг вслед за остальными. Прохладный час перед рассветом они добрались до северной оконечности озера и поехали вдоль берега. Вода была очень черная, по краю пляжа тянулась полоса пены, и было слышно, как где-то вдали на озере перекликаются утки. Внизу, под ними, плавной линией, точно к недалекого порта, тлели костры лагеря. На пустынном берегу перед ними ждал в седле одинокий всадник. Это был один из деловаров. Ни слова не говоря, он повернул лошадь, и все последовали за ним через кусты в пустыню. Выехавшие раньше сидели на корточках в зарослях ивняка в полумиле от костров противника. Головы лошадей были закрыты одеялами, и они стояли позади людей, как в капюшонах, недвижно и торжественно. Вновь прибывшие спешились, спутали лошадей, уселись на землю, и тут к ним обратился Глентон. «В нашем распоряжении час, может, чуть больше. Когда въедем в лагерь, каждый действует самостоятельно. Постарайтесь, чтобы ни одна собака не осталась в живых». «Их там много, Джон. Ты что, на лесопилке шепотом говорить учился?» «Есть где развернуться», — вставил судья. «На тех, кто не может выстрелить в ответ, порох и пули не тратить. Если не перебьем здесь всех черномазых, нас надо выпороть и отправить домой». Вот и все, что было сказано на этом совете. Следующий час тянулся очень долго. Они спустились с ничего не видящими лошадьми к берегу и встали лицом к лагерю, всматриваясь в линию горизонта на востоке. Вскрикнула птица. Глентон повернулся к лошади и стащил с ее головы одеяло, как сокольничий снимает утром колпачок с головы своей птицы. Задул ветерок, лошадь подняла голову и принюхалась. Отряд последовал примеру Глентона. Одеяла остались лежать там, где их бросили. Люди забрались в седла с пистолетами в руках и с примотанными к кистям дубинками из сыромятной кожи и речных камней, которые смахивали на приспособление для старинной конной игры. Глентон оглянулся на товарищей, затем послал лошадь вперед. Когда они на рысях вылетели на белый от соли берег, из кустов поднялся сидевший там на корточках старик и повернулся к ним лицом. От него с лаем метнулись собаки, караулившие, чтобы первыми добраться до его испражнений. С озера по одной и парами стали подниматься в воздух утки. Чья-то дубинка сбила старика с ног, и всадники, дав шпоры, рассыпались лавой и пошли на лагерь. Перед ними с воем неслись собаки, и, размахивая дубинками, как на картине, изображающей дьявольскую охоту, отряд из 19 наемников обрушился на лагерь, где спали около 1000 человек. Глентон направил лошадь прямо на первую хижину, давя копытами всех, кто в ней находился. Из низких проемов выскакивали какие-то фигуры. Промчавшись на всем скаку через деревню, всадники развернулись и ринулись обратно. Заступивший им путь воин поднял копье, но Глентон уложил его с первого выстрела. Трое других пустились на утек. Он подстрелил первых двух, причем выстрелы легли так плотно, что двое упали одновременно, а третий чуть ли не развалился на бегу, прошитый полудюжиной пистолетных пуль. Прошла лишь минута, а бойня уже шла повсюду. Раздавались вопли женщин и бегавших голышом детей, а один старик вышел вперед неверной походкой и стал размахивать парой белых панталон. Вокруг мелькали всадники, сея смерть дубинками или ножами. Около сотни собак с диким воем рвались привязи, а прочие сатанила носились вокруг хижин, бросаясь друг на друга и на тех, кто был привязан. И этот хаос и шум не прекращались и не утихали с той самой минуты, когда всадники ворвались в деревню. Многие хижины уже горели. Целая толпа с безумными рыданиями устремилась в поисках спасения по берегу озера на север, а вдогонку, точно пастухи, неслись всадники. Их дубинки настигали в первую очередь отставших. Когда Глентон со своими приспешниками снова мчался через деревню, люди шарахались, а лошади кидались на них. Некоторые члены отряда, залитые чужой кровью, спешились и рыскали с факелами от хижины к хижине, вытаскивая оттуда жертв, рубя умирающих и снося головы тем, кто на коленях просил пощады. В лагере было несколько рабов-мексиканцев. Они выбежали, что-то крича по-испански, но им размозжили головы или же пристрелили. Из дыма вынырнул один из деловаров. В каждой руке он нес за ногу обнаженного младенца. Присев у места для мусора, выложенного камнями, он с размаху хряснул обоих головами о камни, так что из родничков кровавым месивом вылетели мозги. На людях горела одежда. Они бегали, вопя как берсерки. Всадники косили их огромными ножами. Одна молодая женщина, подбежав к Глентону, обняла окровавленные передние ноги его боевого коня. В это время к деревне приблизилась небольшая группа индейских воинов, сумевших поймать разбежавшихся лошадей. И среди горящих хижин засвистели стрелы. Вытащив из ножен винтовку, Глентон застрелил двух лошадей, которые шли первыми, сунул винтовку обратно, достал пистолет и стал стрелять чуть ли не меж ушей своего коня. Верховые индейцы стали спотыкаться среди упавших и брыкавшихся лошадей, закружили на месте, сбившись в кучу. Их перестреляли одного за другим. А с десяток оставшихся в живых повернули назад, промчались вдоль озера, мимо толпы стенавших и бежавших, и исчезли в шлейфе содовой пыли. Глентон повернул коня обратно. Тут и там, на мелководье и на полосе соли в зоне прилива, обогренные кровью и усеянные внутренностями, словно жертвы кораблекрушения, валялись мертвые тела. Всадники вытягивали их из кровавых вод озера, и пена, легко набегавшая на берег в свете нового дня, становилась бледно-розовой. Они ходили от одного мертвеца к другому, орудуя ножами и собирая урожай длинных черных прядей, а их жертвы оставались лежать с голыми черепами и жуткими кровавыми чепчиками. По зловонному пляжу грохоча промчались и исчезли в дыму разбежавшиеся лошади индейцев. Через некоторое время они с диким топотом пронеслись обратно. Одни бойцы бродили в покрасневшей воде, бессмысленно рубя ножами мертвецов. Другие лежали на берегу, пристроившись к телам павших под ударами дубинок молодых женщин, мертвых или умирающих. Мимо, как странный продавец, направляющийся на рынок, прошел деловар с целой коллекцией голов в руках. Волосы он накрутил на кисть, и головы болтались и поворачивались. Понимая, что за каждый проведенный здесь миг придется потом расплачиваться в пустыне, Глентон разъезжал среди бойцов и поторапливал их. Со стороны потрескивающих костров появился МакГилл и остановился, уныло оглядывая происходящее. Его пронзило копье, и он держался за торчавшее впереди древко из стебля сатола. Привязанный к древку обломок кавалерийского палаша вышел сзади у поясницы. Малец вышел из воды, приблизился к МакГиллу, и мексиканец осторожно опустился на песок. «Пойди прочь от него», — скомандовал Глентон. МакГилл повернулся на голос, а Глентон навел пистолет и прострелил ему голову. Сунув пистолет в седельную кобуру, Глентон поставил винтовку с таймя на седло и, придерживая ее коленом, стал отмерять порох в стволы. Ему что-то крикнули. Конь задрожал и попятился. Глентон что-то тихо сказал ему, запыжил две пули и наладил их куда надо. Он не сводил глаз с возвышенности на севере, где на фоне неба вырисовалась группа верховых апачей. Их было человек 5-6, и на расстоянии четверть мили их крики были еле слышны. Глентон пристроил винтовку на сгибе руки и вставил капсюлю в барабаны обоих пистолетов. При этом он не сводил глаз с апачей. С коня соскочил Уэбстер, вынул винтовку, быстро отомкнул шомпол и опустился на одно колено, воткнув шомпол в песок и установив цевьё винтовки на кулак. Курки у винтовки были с предварительным взводом. Уэбстер взвел задний и прижался щекой к упору. Сделал поправку на ветер, на солнце по стороне серебряной мушки, прицелился и спустил курок. Глентон сидел, не шелохнувшись. Выстрел прозвучал в пустоте глухо и невыразительно. Серый дымок отнесло в сторону. На пригорке вожак группы еще сидел на коне. Потом медленно накренился и рухнул на землю. Глентон с улюлюканьем рванулся вперед. За ним устремились еще четверо. Воины на пригорке уже спешились и поднимали упавшего. Не отрывая взгляда от индейцев, Глентон повернулся в седле и передал винтовку тому, кто оказался рядом. Это был Сэм Тейт. Он схватил ее и натянул удила с такой силой, что лошадь чуть не упала. Глентон и трое остальных помчались дальше, а Тейт вытащил шомпол, чтобы опереться, пригнулся и выстрелил. Лошадь, которая несла раненого вождя, сбилась с ноги, но продолжала скакать. Тейт выстрелил из второго ствола, и она на всем скаку врезалась в землю. Апачи, пронзительно крича, натягивали поводья. Глентон нагнулся и что-то шепнул на ухо коню. Индейцы уже перетащили вождя на другую лошадь, забрались на остальных подвое, и, нахлёстывая их, снова помчались прочь. Уже вытащив пистолет, Глентон махнул тем, кто был позади, и один из бойцов, остановив коня, бросился на землю, взвел пистолет, опустил рычаг механизма заряжания и воткнул его в песок. Он держал пистолет обеими руками, зарывшись подбородком в землю, и целился вдоль ствола. Лошади были в 200 ярдах от него и шли быстрым махом. После второго выстрела мустанг, который нес вождя, встал на дыбы, но скакавший рядом всадник протянул руку и подобрал поводья. Они попытались снять вождя с раненой лошади на ходу, но она рухнула на землю. Первым до умирающего добрался Глентон, стоя на коленях, как нелепая, разящая вонью сестра милосердия. Он зажал ногами голову этого варвара-чужака и вызывающе махнул револьвером в сторону дикарей. Они покружили по равнине, потрясая луками, выпустили по нему несколько стрел, а затем повернули и поскакали прочь. На груди вождя пузырилась кровь, и он поднял к небу невидящие, уже стекленеющие глаза с лопающимися капиллярами. В каждом из этих темных озерец отражалось по маленькому круглому солнцу. Во главе своей небольшой колонны Глентон вернулся в лагерь. На поясе у него болталась привязанная за волосы голова вождя. Бойцы нанизывали скальпы на кожаные ремешки. У некоторых мертвецов были вырезаны со спины широкие полосы кожи для изготовления ремней и упряжи. С мертвого мексиканца Макгилла тоже сняли скальп. И окровавленные черепа уже чернели на солнце. Большинство хижин сгорело дотла. В них нашлось несколько золотых монет. Поэтому несколько человек ходило, расшвыривая ногами тлеющие угли. Не переставая сыпать проклятиями, Глентон подобрал копье и водрузил на него голову. Она приплясывала на копье, кидая вокруг злобные взгляды, как карнавальная маска. А он ездил взад и вперед, призывая собрать лошадей и выдвигаться. Повернув коня, он заметил сидевшего на земле судью. Сняв шляпу, тот пил воду из кожаной бутыли. Потом поднял глаза на Глентона. «Это не он». «Кто не он?» «Вот это», — кивнул судья. Глентон повернул древко копья. Повернулась и голова с длинными прядями, которая теперь смотрела на него. «Кто это, по-твоему, если не он?» Судья покачал головой. «Это не Гомес». Он кивнул в сторону головы. «Это джентльмен Сангре Пуро, а Гомес — мексиканец. Он не чистокровный мексиканец». «Чистокровным мексиканцем быть нельзя. Это все равно, что быть чистокровной дворнягой. Но это не Гомес, потому что я видел Гомеса. И это не он». «А не сойдет за него?» «Нет». Глентон глянул на север. Потом опустил глаза на судью. «Пса моего не видел?» Судья покачал головой. «Собираешься гнать с собой все это стадо? Пока не придется с ним расстаться. Это может случиться скоро. Может быть. Как считаешь, сколько времени потребуется этим Йеху, чтобы вернуться?» Глентон сплюнул. Это не было вопросом, и он не стал отвечать. «Где твоя лошадь?» — спросил он. «Убежала. Но если собираешься ехать с нами, добудь себе другую». Он взглянул на голову на шесте. «Но ведь каким-никаким вождем ты был, черт бы тебя подрал». Тронув коня пятками, он поехал вперед по краю воды. По озеру бродили деловары, нащупывая ногами тела в воде. Глентон постоял там немного, повернул коня и настороженно, держа пистолет на бедре, поехал по разграбленному лагерю. Он ехал по следам, что вели из пустыни, откуда примчался отряд. Вернулся он со скальпом старика, который на рассвете первым показался из кустов. Через час все были в седлах и ехали на юг, оставив на берегу озера кровавый хаос, перемешку с солью и пеплом, и гоня перед собой полутысячное стадо лошадей и мулов. В голове колонны ехал судья, и на седле перед ним сидел странный смуглый ребенок, покрытый пеплом. Половина волос у него обгорела, и он молчал, стоически глядя огромными, черными, как у подкидыша эльфа, глазищами на бегущую навстречу землю. Весь отряд почернел на солнце из-за крови, которой были измазаны одежда и лица. Потом все стали понемногу бледнеть от пыли, пока снова не обрели цвет краев, где проезжали. Все время, пока они ехали, Глентон замыкал колонну. Около полудня их нагнал пес. Грудь у него потемнела от крови, и Глентон вез его на луке седла, пока тот не набрался сил. После полудня пес долго рысил в тени лошади, а с наступлением сумерек отбежал далеко на равнину, туда, где высокие тени лошадей скользили по чаппаралю на тонких паучьих ногах. На севере уже виднелась тонкая полоска пыли, а бойцы все ехали в темноту. Деловары то и дело спешивались и ложились, прикладывая ухо к земле. Потом снова вскакивали на коней, и отряд двигался дальше. На привале Глентон приказал развести костры и осмотреть раненых. Однако кобыла принесла в пустыне жеребенка. И вскоре это хрупкое создание уже висело над собранными углями, насаженное на ствол Пало Верде, а деловары передавали друг другу сосуд из тыквы со свернувшимся молоком из жеребячьего желудка. С небольшой возвышенности западнее лагеря были видны костры противника. Они горели севернее, милек в десяти. Сидя на корточках и закутавшись в заскорузлые от крови шкуры, бойцы считали скальпы, на которых поблекли и спутались от крови и сине-черные волосы, и нанизывали их на шесты. Среди этих изнуренных мясников, съежившихся у огня, бродил Дэвид Браун, которому никак было не найти того, кто помог бы ему, как хирург. В бедре у него торчала стрела прямо с оперением, и никто не хотел к ней прикасаться. Меньше всех этим хотелось заниматься доку Ирвингу, потому что Браун обозвал его горбовщиком и бродобреем, и они старались держаться подальше друг от друга. «Ребята», — молил Браун, — «я сам бы справился, но мне никак не ухватить ее как следует». Судья поднял на него глаза и усмехнулся. «Может, ты возьмешься, Холден?»
«Нет, Дэви, не возьмусь. Но скажу тебе, что я сделаю».
«И что же?»
«Я выпишу тебе полис на страхование жизни от любого несчастного случая, кроме петли».
«В таком случае будь ты проклят». Судья захихикал. Разъяренный Браун огляделся. «Так никто и не поможет человеку». Все молчали. «Тогда будьте вы все прокляты». Измазанный в крови больше остальных, он уселся на землю, вытянул ногу и осмотрел ее. Ухватился за древко и надавил вниз. На лбу у него выступил пот. Взявшись за ногу, он тихо выругался. Одни наблюдали за ним, другие нет. Тут поднялся Малец. «Давай я попробую». «Вот и славно», — проговорил Браун. Он принес седло, чтобы опереться. Повернул ногу к огню, чтобы лучше было видно. Сложил свой ремень и взял в руку. «Берись за нее покрепче, малыш, и толкай вперед», — прошипел он стоявшему на коленях мальцу. Потом сжал ремень зубами и откинулся на спину. Малец ухватился за древко вплотную к ноге и навалился на него всем телом. Браун вцепился обеими руками в землю, резко мотнул головой назад. Его влажные зубы блеснули в свете костра. Малец ухватился еще раз и снова надавил. На шее Брауна вздулись толстые вены, и он крыл мальца последними словами. С четвертой попытки острие стрелы вышло наружу на бедре, и на землю потекла кровь. Малец уселся, скрестив ноги, и вытер лоб рукавом рубашки. Браун выпустил ремень изо рта. «Вышло. Вышло. А наконечник? Наконечник вышел? Ну не тяни!» Малец вытащил нож, ловко отсек окровавленный наконечник и передал Брауну. Тот поднес его к свету костра и улыбнулся. Крепление на древке пропиталось кровью. Наконечник из кованой меди загнулся, но не сломался. «Молодчина, малыш. Глядишь, так и коновалом станешь. Теперь вытаскивай». Малец легко вытянул из ноги стрелу, а Браун выгнулся на земле страстным женским движением и что-то хрипло прошипел сквозь зубы. Полежал, потом сел, взял у мальца древко, швырнул в огонь, встал и поковылял готовиться ко сну. Когда Малец вернулся к своему одеялу, к нему наклонился бывший священник. «Дурак!» — прошипел он ему в ухо. «Не возлюбит тебя Бог навеки вечные!» Малец посмотрел на него. «Ты что, не знаешь, что он не прочь взять тебя с собой? Не прочь повести тебя с собой, мальчик, как невесту к алтарю?» Где-то после полуночи они поднялись и двинулись дальше. Перед этим Глентон велел подкинуть в костры дров. И когда они отъезжали, пламя освещало все вокруг. На песке подрагивали тени пустынных кустов, и всадники наступали на свои тонкие пляшущие силуэты, пока совсем не перешли в царство тьмы, которое для них было в самый раз. Лошади и мулы далеко разбрелись по пустыне, их собрали, забираясь аж на несколько миль к югу, и погнали дальше. Неизвестно, откуда взявшаяся летняя молния озарила темные очертания ночных горных хребтов на краю мира. И полудикие лошади шли по равнине рысью в голубоватом стробоскопическом свете, словно лошадиные тени, что возникли, подрагивая, из первозданного хаоса. Они ехали среди предрассветной дымки, в окровавленных лохмотьях, с кипами своего зловонного товара, и победителями смотрелись не больше, чем арьергард разбитого войска, отступающего от преследователей через глубины хаоса и древней ночи. Лошади спотыкались, люди засыпали в седлах. Наступивший день озарил все ту же голую местность. На севере тонкой струйкой поднимался в безветренном воздухе дым от костров, разожженных ими прошлой ночью. Бледная пыль, поднятая противником, который будет преследовать их до самых ворот города, казалось, не стала ближе. И они тащились дальше, по растущему зною, гоня перед собой обезумевших лошадей. В середине утра остановились на водопой, в непроточной котловине, через которую прошли уже 300 лошадей. Всадники выгнали их из воды, спешились, чтобы попить из своих шляп, а потом двинулись дальше. По сухому руслу речки, грохоча копытами по каменистой земле, по иссохшим камням и валунам, а потом снова по пустынной почве, красной и песчаной. Их все время окружали горы, покрытые редким травостоем и заросшие акатилья, сатолом и вечно зелеными алоэ, которые цвели фантасмагории в краю, порожденном бредовым сознанием. В сумерках нескольких человек выслали на запад, чтобы развести в прерии костры, и с наступлением темноты отряд улегся спать. А над головами беззвучно порхали среди звезд летучие мыши. Утром они снова отправились в путь, было еще темно, и лошади чуть не падали от усталости. Днем стало ясно, что язычники значительно приблизились. Первая схватка произошла на рассвете следующего дня. И они отстреливались, отступая 8 дней и 8 ночей. На равнине, среди скал, в горах, со стены плоских крыш покинутых гасиент, не потеряв при этом ни одного человека. На третью ночь устроились под защитой старых глинобитных стен. До костров у врага в пустыне оставалось меньше мили. Судья сидел у костра с мальчиком апачи, который смотрел на все вокруг темными бусинками глаз. Кто-то играл с ним, кто-то его смешил. Ему дали сушеного мяса, и он жевал его и задирал голову, провожая проходивших мимо угрюмым взглядом. Его укрыли одеялом, а на утро, пока остальные седлали коней, судья качал его на колени. Тодвайн видел его с ребенком, проходя мимо с седлом. А когда 10 минут спустя возвращался с конем в поводу, ребенок был мертв, и судья уже снял с него скальп. Тодвайн приставил к огромному куполу головы судьи дуло пистолета. «Будь ты проклят, Холден. Или стреляй, или убери эту штуку. Ну, быстро». Тодвайн заткнул пистолет за пояс. Усмехнувшись, судья вытер скальп о штанину и отвернулся. Прошло еще 10 минут, и они уже снова были на равнине, со всех ног удирая от апачей. На 5-й день после полудня они шагом пересекали сухую котловину, гоня перед собой лошадей, а индейцы следовали за ними на расстоянии винтовочного выстрела и что-то кричали по-испански. Время от времени кто-нибудь из отряда спешивался с винтовкой и шомполом в руках. Индейцы вспархивали, как перепелки, поворачивая мустангов и прячась за ними. На востоке дрожали в знойном воздухе изящные белые стены гасиенды, за которыми, точно сцены из диорамы, поднимались деревца. Тонкие, зеленые и неподвижные. Час спустя они уже гнали лошадей, их осталось 100, по разбитой дороге вдоль этих стен к источнику. Навстречу выехал какой-то молодой человек и официально приветствовал их по-испански. Никто ему не ответил. Юный всадник бросил взгляд вдоль ручья, где лежали поля с ирригационными канавами, и где среди нового урожая хлопчатника и выросшие по пояс кукурузы стояли в наклонку с мотыгами батраки в пыльных белых костюмах. Он снова глянул на северо-восток. Как раз в это время апачи, человек 70-80, проехали мимо первого ряда лачуг хакалов и дефилировали по тропе, въезжая в тень деревьев. Примерно тогда же апачи увидели батраки на полях. Отшвырнув мотыги, они пустились на утек, одни дико вопя, другие схватившись руками за голову.
Юный Дон посмотрел на американцев и снова перевел взгляд на приближавшихся дикарей. Потом крикнул что-то по-испански. Американцы оттеснили лошадей от источника и погнали дальше через тополиную рощицу. Юноша достал из сапога небольшой пистолет и повернулся лицом к индейцам. Потом он исчез из виду. Вечером того дня апачи проследовали за ними через городишко Гальего с его единственной улицей, грязной канавой, где хозяйничали свиньи и жалкие облезлые собаки. Сам городок словно вымер. Молодая кукуруза на придорожных полях, омытая недавними дождями, стояла бледная и блестящая, выбеленная солнцем почти до прозрачности. Отряд провел в седлах почти всю ночь. Но на следующий день индейцы были уже тут как тут. Еще одна стычка произошла у Энсинилеса. Потом они отстреливались в пересохших ущельях, пробираясь к Эльсаусам и дальше, в низких предгорьях, откуда на юге уже виднелись шпили городских церквей. 21 июля, в год 1849, они въехали в Чиуауа, гоняя перед собой по пыльным улицам разномастных лошадей, среди столпотворения белозубых улыбок и белков глаз. И город встречал их как героев. Под ногами лошадей мельтешила детвора, и победители в своих окровавленных лохмотьях улыбались сквозь грязь, пыль и запекшуюся кровь. И несли среди этой феерии из цветов и музыки шесты с высохшими головами врагов.